радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсуждаем российский опыт бизнес-школ, обучающих по программам MBA, Master of Business Administration. Предполагается, что получивший такую квалификацию выпускник сможет успешно справляться с обязанностями руководителя среднего или высшего звена. Российская действительность такова, что когда появилась возможность заниматься собственным бизнесом, в бизнес пошли люди самых разных профессий – и физики, и лирики. Кроме того, первые программы MBA были заимствованы из рубежа и адаптировались к условиям российского рынка, которые на протяжении последних 20 лет все время менялись. Что такое MBA в современной России, мне сегодня помогут выяснить представители самых уважаемых бизнес-школ. Директор Центра международных программ MBA Московской школы социальных и экономических наук Маргарита Перепелица, студенты этой школы Клеменова Мария, Андрей Чудаков и преподаватель, генеральный директор компании «Авторемонтные системы» Алексей Комиссаров, а также директор департамента программ MBA Института МИРБИС Екатерина Лисицына. Мой первый вопрос Екатерине.
В общем, мало кто понимает, на самом деле, что такое. То есть это образование для взрослых, успешных,
амбициозных, умных, удачливых,
образованных.
Образованных уже и желающих усилить все эти качества.
Но это очень странно, потому что если люди обладают этими качествами, зачем им дальше учиться?
Как раз если люди обладают этими качествами, находятся на определенной ступеньке, они понимают важность этих качеств, именно они идут учиться. Но я бы, знаете, как сказала, что российская MBA по сравнению с западным, это больше, чем MBA.
Потому что, наверное, не добирают вот, наверное, на начальных стадиях высшего образования. Да?
Поэтому мы должны соединить в своих программах те вещи, которые, в общем-то, на Западе соединить практически невозможно. В первую очередь, это, конечно, управленческая программа. Это надо понимать. Она направлена на то, что мы готовим тех людей, которые будут выстраивать карьеру как менеджеры, и идти к топ-менеджменту. Я говорю сейчас про MBA. Есть еще отдельная группа программ Executive MBA, которые готовят тех, кто уже стал топ-менеджером или собственником компании. Итак, возвращаясь на уровень MBA. Вообще программа MBA строится как бы из двух частей по-хорошему. Первая – это управленческая подготовка. Вторая – это подготовка знаниевая. То, что вы говорите, пока что все-таки не добирают люди на своем базовом образовании. Ведь очень часто руководителями становятся не те, кто учился на менеджера, а те, кто учились на физиков, химиков, инженеров. И им не хватает именно знаний по менеджменту.
Но вот тоже интересная вещь. Может быть, у вас были какие-то собственные наблюдения, почему получаются достаточно удачливые бизнесмены из физиков, из математиков, из спортсменов тоже получается, как мне показалось.
Из экономистов получаются. Это немного связано с личностными качествами человека. В первую очередь, вот в первую очередь с личностными качествами. Если он настроен на эту волну, имея любое образование, а что значит любое образование? Мы сейчас говорим о хорошем образовании, просто различные функциональные или отраслевые образования.
С другой стороны, гуманитариев не так много в бизнесе.
Я бы не сказала.
Нет,
у нас приходят люди чисто гуманитарным образованием, лингвисты, журналисты. Но те, которые хотят в этой области руководить.
Какие, на ваш взгляд, наиболее ощутимые пробелы в образовании высшем, которые получали? Да, это, наверное, языки, как правило, или уже нет?
Я по-другому совсем сказала. Пробелы не в знаниях, подход академический. Вот основной пробел. Ведь как учим мы же, кстати, но только в другой аудитории. Специалисты, теперь бакалавры. Это фронтальная зона. Вот аудитория, вот преподаватель. Он стоит в лучшем случае перед аудиторией, а не спрятался за трибуну, но все равно он общается фронтально. У нас даже аудитории в вузах – это двухэтажные, амфитеатром, передача знаний. Это нужно на этом уровне, но люди так привыкают получать только знания и применять их не так часто, на себя примеривать как бы. Вот это самая большая проблема. Но зато, с другой стороны, это и плюс. Когда люди приходят на бизнес-образование, они очень жадно воспринимают другие методы образования.
А к вам приходят люди старшего поколения? Люди такого уже... уже
кого? Мне интересно, вот уже, для вас уже это сколько?
Да,
сейчас,
я думаю, что есть барьер, начиная с 50. 45-50, мне кажется, есть барьер.
Вот эта планка, это как раз разница между MBA и Executive MBA. Вы просто в точку попали. MBA средний возраст порядка 33 года. Сейчас молодеет аудитория MBA. Executive – это, естественно, люди, которые вот старше 45 и так далее. Язык пробил. Но, например, в большинстве программах MBA язык дается. Ну, естественно, за те 120 часов невозможно научить говорить свободно и так далее. Еще, я бы сказала, из пробелов, которые, ну, не помогают освоению особенно дисциплин, связанных с финансами, с финансовыми рынками, с экономикой, это математика. Но здесь, конечно, я не говорю об инженерах, физиках, нет. Я говорю как раз о той группе, которая пришла из гуманитарного образования.
Этого мало, вот 11 классов школы, мало. Этого мало, мало. Да?
Поэтому в любой программе, и российской, и западной, есть дисциплина, направленная на количественные методы, на расчеты и статистику.
Это мы можем в двух словах сказать о содержании этих предметов?
То внутри есть... даются методы. Методы чего? Проведение исследований. Управленческих, если вот совсем выжимку дать. То есть статистика не как таковая, не ради статистики, а давайте сейчас что-нибудь посчитаем и получим от этого удовольствие. А давайте мы сейчас посмотрим, как поставить задачу, какой метод выбрать, рассчитать и как это повлияет на принятие управленческих решений. Вот это ядро количественного блока дисциплин в программах MBA.
Меня удивило, все-таки молодые люди к вам приходят учиться, то есть они нацелены на победу, да, так получается?
Да. А при этом люди к нам приходят не сразу со скамьи студенческой, это обязательное требование, кстати говоря, минимум должно пройти 2-3 года, это минимально, очень хорошо, когда 4-5-6 лет проходит, это уже человек выстроил небольшую карьеру, уже как бы определился со своими предпочтениями, будущими планами. Но при поступлении слушатели, потенциальные слушатели, пишут эссе и отвечают на вопросы, зачем вы сюда пришли, какие ваши ожидания. И вот в эссе очень много интересного. Начиная от систематизации знаний, это самый распространенный, я бы сказала, вопрос. То есть люди обладают знанием. Почему? Они все эти 2, 3, 4, 5, 6 лет, которые уже работали, они же не просто так сидели, они что-то читали, смотрели, конференции, интернет и так далее. Но они уже понимают, что это бессистемно. И вот систематизация знаний – один из первых пунктов. Второй пункт – это связи. Люди учатся в группе, налаживают связи, и даже в процессе обучения иногда бывает переходят друг к другу в компании. Получение новых знаний, но, наверное, самое главное, и это в беседе выявляется, человек хочет расти как личность. И сейчас все чаще и чаще появляются такие ответы, как повысить свою стоимость на рынке, как личности, как управленца. Причем вот говорят лидерство, лидерство, сейчас это очень такое слово, все готовят, кого лидеров готовим, лидеров готовим. Лидеры разные бывают. И в разных ситуациях лидер ведет себя по-разному, хороший. И должен себя вести. Нужно объяснить, что бывает ответственное лидерство, бывает проактивное лидерство, разное, производительное лидерство.
Так, а что это?
Если вы стоите перед задачей, уже задача четко поставлена, и надо коллектив нацелить, чтобы в короткое время вы решили эту задачу, она уже у вас поставлена. По всей видимости, это будет производительное лидерство. Но иногда бывает ситуация, когда надо решать, куда идти. И сейчас бизнес таков, что невозможно принимать решение такого плана в отрыве от коллектива, от мидл-менеджмента. И нужно построить так свое лидерство, так общение, возглавить уже не исполнение задачи, а разработку стратегии. Это совершенно другие качества. Нужно больше слушать, нужно больше обсуждать. Это разные вещи. Ответственное лидерство. Можно шашкой намахать очень здорово, особенно в условиях кризиса. Это сложная ситуация для бизнеса. Эти качества присутствуют всегда, но на разных этапах, в разных жизненных ситуациях, ситуациях развития компании начинает превалировать какая-то определенная модель. Этому просто учат.
Это была Екатерина Лисицына. Разговор о том, чему и как учат на программах MBA, мы продолжим после региональных новостей образования.
Губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев будет лично контролировать вопрос создания новых мест в детских садах. В 2011 году на строительство и капитальный ремонт дошкольных учреждений будет выделено 160 миллионов рублей из областного бюджета. По словам главы региона, необходимо не только строить новые государственные детские сады, но и стимулировать развитие сети частных дошкольных учреждений. В Курской области открывается один из крупнейших в России университетов пожилого человека. Предполагается, что на факультетах основ информатики, социально-правовых и юридических знаний, факультете сада и огородничества, кулинарии и народного творчества, факультетах духовного возрождения и православной культуры, психологии и здоровья будут обучаться примерно 350 пожилых людей. Алтайские школьники стали победителями третьего международного конкурса жестового пения «Душа поет». В конкурсе приняли участие детские и юношеские коллективы инвалидов по слуху. Финалистов приветствовал председатель Совета Федерации Сергей Миронов, который отметил грамотную жестовую речь, эмоциональность и артистизм участников конкурса. Новый глава Департамента образования Москвы Исаак Калина в интервью газете «Известия» пообещал, что административного сокращения учителей в школах города не будет. Переход на нормативно-подушевое финансирование, новые правила направления средств в систему образования сами покажут педагогическим коллективам, куда надо будет принять на работу новых специалистов, а где в этом нет необходимости.
Это были региональные новости образования, которые специально для классного часа «Свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. И разговор о том, что такое MBA, мы продолжаем со студентами другой высшей школы, Московской школы социальных и экономических наук Академии народного хозяйства. Совместная программа с университетом Кингстон. Мои собеседники – директор Центра международных программ MBA Маргарита Перепелица, преподаватель, генеральный директор компании «Авторемонтные системы» Алексей Комиссаров, он выпускник 2003 года, а также студенты Мария Клеменова и Андрей Чудаков. Маша, Андрей, легко ли было поступить? И вообще, легко ли было начать, да, эту вторую историю? Потому что это вопрос времени, денег.
Самое сложное, наверное, это, в принципе, решиться и понять, что в следующие 2 года жизни ты будешь учиться. Причем учиться, ну, в общем, достаточно плотно. И действительно, времени свободного остается мало.
А может быть, у вас как раз было много свободного времени? Нет? Вот расскажите о скуке. Знаете, ну, можно там пойти плавать, можно с крестиком вышивать, да,
можно
поучиться. Вот есть люди, которые любят учиться.
Я в этом плане, пожалуй, как раз к этой категории людей могу относиться. Я не столько люблю, может, учиться, сколько люблю движение. Причем, может быть, учеба мне не доставляет большого удовольствия, доставляет результат учебы, вот это движение. В какой-то момент движение замедляется, ищешь новое движение, идешь учиться.
С какой точки вы двинулись в MBA?
Я так же, как и сейчас, занимал позицию заместителя директора рекламной кампании, достаточно крупной. Пока на той же позиции нахожусь, но предполагаю, что в любом случае, то есть даже не предполагаю, я бы сказал, что не хочу до момента завершения MBA что-либо менять кардинально по причине того, что и так достаточно сложно. Любые перемены – это новая сложность.
Зашел об этом разговор. Действительно, MBA очень часто меняет судьбу человека, ну, в том смысле, что он меняет место работы. И это бывает иногда сложно и конфликтно с работодателями.
Это отдельный, скажем, отдельный вопрос. Да, чувствуешь собственный рост, и, может быть, действительно хочется чего-то менять.
Вы приходите понимать, что там не все так, как надо, да?
Да, и возникает желание что-то изменить, что-то улучшить. Тем не менее, российские реалии и адаптация образования, она позволяет, скажем, не терять чувство реальности и объективно смотреть на вещи, потому что улучшить все в соответствии с тем, как учат даже западные преподаватели, к сожалению, не всегда возможно, по крайней мере, в обозримом будущем.
Я, наверное, начну с того, что я действительно люблю учиться. Вот мое любимое слово – это конкуренция. Но если подумать о том, что значит конкуренция значит движение. Движение, борьба, стремление к чему-то лучшему. И, в общем-то, наверное, эти два слова, они в каком-то роде синонимы. Я пришла к такой мысли, что да, наверное, нужно как-то двигаться вперед, и это совпало с кризисом. Начала я думать о сначала международной программе где-то за рубежом, в Англии, начала подыскивать какие-то варианты.
Маш, простите, кризис послужил поводом?
Да, кризис послужил поводом, потому что на работе было некое затишье. Я работаю в одной из лидирующих компаний по дистрибьюции парфюмерии и косметики, большом российском холдинге, который называется группа компаний «Единая Европа». И я работаю бренд-менеджером, ну и, собственно, занимаюсь вот продвижением дистрибьюции парфюмерных косметических марок на российском рынке. И, конечно, когда грянул кризис, на рынке произошло затишье. И я понимала, что, может быть, той динамики, которая есть на работе, компания большая, там 1500 человек, той динамики уже не хватает, нужно что-то еще. И я подумала о том, что было бы неплохо получить образование. Но, к сожалению, кризис коснулся не только России, но и всего мира. А поскольку действительно очень хорошая компания, очень хорошая позиция, и я к ней отношусь достаточно лояльно, менять страну проживания мне бы не хотелось, потому что я не знала, как пойдет мое там вот как раз-таки развитие в какой-то другой стране. И просто по какому-то, я даже сейчас не помню, сайту, я начала смотреть различные рейтинги вот MBA-программ по миру. Ну и так, любопытство ради, посмотрела на Россию, где как раз Kingston MBA занимал первую позицию в рейтинге. И я посмотрела на то, что действительно очень грамотно составлены модули и составлена программа.
Я еще спросила, как поступить на MBA. Uh-huh. Да, есть ли экзамены или это собеседование, смотрите ли вы диплом предыдущий, uh-huh. опыт какой-то.
У нас, в общем-то, достаточно жесткий отбор.
Рассказывает директор Центра международных программ MBA Маргарита Перепелица.
У нас очень своеобразный конкурс. У нас на уровне телефонного звонка отсекается там 50% людей сразу, потому что звонков много, но вопрос главный – английский язык, вопрос главный – стаж управленческой деятельности, что вы представляете себе вообще, бизнес, да, чего вы хотите, чего вы ждете от этой программы. Если нет четких ответов на эти вопросы, то мы понимаем, что человек пока не дорос, к сожалению, до этой программы. Затем те оставшиеся, там еще 50%, они приходят на двойное интервью. Первое интервью – это со мной или с директором непосредственно программы. Ну, раньше была у нас только одна программа MBA, теперь у нас как бы есть executive MBA, есть корпоративные программы. То есть или с директором, вот, программы, на которую человек идет. И второе интервью – это обязательно с англичанами. Это с академик-директором оттуда или с деканом. В общем, все это должно совпадать с приездами их сюда. И обязательно тестирование по английскому языку. И несмотря на этот контроль, все равно у нас люди как бы вот бывают отсев. Первый модуль, первая сессия – обычно показатель такая, когда становится понятно, человек сам понимает, тянет он или нет.
То, что касается как раз первого семестра, угу. мне кажется, что для многих в какой-то момент является неким шоком написание ассайнмента, сам подход к написанию задания, потому что мы вот своим российским менталитетом, мы привыкли что делать? Мы привыкли списывать, ну так вот, по-честному. Или мы привыкли констатировать какой-то факт. Здесь же нужно совершенно по-другому подходить к заданию, да, вот о чем все время говорят в западных школах, critical thinking. Здесь это присутствует в очень высокой степени. То есть нужно не просто сказать, что произошло, а почему произошло, и что с этим делать дальше. И вот мне кажется, что для многих это именно становится сюрпризом.
И, может быть, еще одна проблема, тоже такая неожиданная, заключается в том, что, опять же, наше образование, независимо от уровня вуза, для российского образования принято, что что-то можно сдать не совсем вовремя, еще что-то, к сожалению или к счастью, но в данном случае это исключается, сдавать нужно вовремя, и это, с одной стороны, дает некоторую психологическую нагрузку, с другой стороны, очень дисциплинирует.
Алексей, что скажете вы? Потому что Маша и Андрей люди молодые, они все-таки продукт уже более-менее современной жизни, и с английским им было, наверное, попроще, чем ваши времена.
И сказать, что для меня самым сильным впечатлением было по поводу разницы от этого западного подхода и российского, который я видел, учась в ВУЗе. Это не просто вот эти жесткие сроки, а сочетание какой-то жесткой дисциплины с потрясающей теплотой отношений, нормальными отношениями с преподавателями, с профессорами.
О студенческих годах, проведенных в Московской высшей школе, вспоминает генеральный директор компании «Авторемонтные системы» Алексей Комиссаров.
У меня была такая история. Очередной приезд этих английских профессоров. У нас была какая-то вечеринка, потом мы даже сидели у меня дома с одним из профессоров. И потом я на следующий день уехал в Штаты, улетел в какую-то командировку. И через несколько дней был дедлайн, срок сдачи вот как раз очередного ассайнмента. Это был Des Doran Operations. Я ему написал письмо из Штатов, что Des, вот так и так, извини, я в командировке, можно я там сдам чуть позже? Он мне через секунду прислал ответ, там, типа, Алексей, там, рад тебя слышать, но извини, но нет. И при этом вот отличное отношение. Это мне очень нравилось.
Учиться вам легко ли было, да?
Нет, конечно, сложно. У нас один из выпускников назвал эту программу вообще концлагерем. Так что тяжелая сама по себе программа, когда еще накладывается не родной язык, то это еще вдвойне тяжело. Сложно было то, что очень много работы групповой, там, в мини-группах, в больших группах, особенно поначалу, все-таки все люди, приходящие на MBA, это по своей натуре, ну, наверное, лидеры там, в большинстве своем. И вот эта вот работа в этих группах, это тоже целый дополнительный тренинг, который вроде как не входит в стандартную программу, но тем не менее он существует. Умение находить компромисс, умение слушать друг друга, умение учитывать мнение друг друга и выдавать какой-то общий результат. Тоже было очень важно, но тоже было непросто.
Я бы добавила просто про трудность. Был в то время журнал, он сейчас «Карьера». Статья под заголовком «Концлагерь под названием MBA». На самом деле Илья Якубсон в то время руководил сетью супермаркетов в городе Орле, значит, он пришел с английским языком «Проблемы», с компьютером «Проблемы», а у нас каждый сайм, тут, естественно, нужны компьютеры, латинский шрифт и все прочее, да. И наш академик-директор тогда, профессор Робин Мэтьюс, поговорив с ним, он, значит, мне сказал: «Рита, ну, большие проблемы, но в нем видно, вот потенциал есть большой. Давай попробуем». И мы попробовали. Илюша Якубсон к концу обучения, это он сам уже рассказывал, он вслепую набирал уже тексты. Он свою работу использовал действительно как пилотную площадку, и все идеи, которые он получал во время обучения, он реализовывал там. Сейчас это президент группы «Dixie». Постоянно в интернете его можно видеть, постоянно он выступает на международных конференциях и у нас ведет мастер-класс. Еще большое достижение, что наши выпускники, вот Алёша здесь, лучшие из них сразу переходит в ранг еще преподавателей из бизнеса.
Алексей, я, кстати, была удивлена этим фактом, когда увидела, что вы тоже преподаете. Мне кажется, что у человека, который занимается бизнесом, у него мало времени. Семья, опять же.
Ну, времени, наверное, всем не хватает. И я уже давно понял, что чем больше делаешь, тем больше успеваешь. Это действительно правда. Что касается преподавания, то, честно говоря, у меня даже секунды сомнений не было, когда Маргарита предложила, потому что это интересно, это полезно для самого себя, потому что что-то получаешь новое, что-то переосмысливаешь, на что-то по-другому смотришь. И я вот эти встречи, я их даже не хочу называть каким-то преподаванием, потому что это больше общение. И я прекрасно понимаю, что от тех людей, которые сидят в аудитории, я могу чему-то научиться, и они могут знать гораздо больше, чем я в той или иной области. Поэтому это такой процесс взаимный. Поэтому это интересно, это полезно, это еще некий фан.
Рассказывал Алексей Комиссаров. Подробнее о том, какими компетенциями должен обладать преподаватель MBA, о национальных особенностях и трудностях международного обучения, а также о том, как работает группа, в которой все студенты – лидеры, мы поговорим во второй части программы после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу «Свободы» можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Один из двигателей самолета Ту-154, потерпевшего крушение в субботу в московском аэропорту Домодедово, работал вплоть до приземления. К такому выводу пришли эксперты Межгосударственного авиационного комитета, который проводит анализ показаний приборов, зафиксированных на так называемых черных ящиках авиалайнера. Ранее сообщалось, что самолет дагестанских авиалиний совершил вынужденную посадку после отказа всех трех двигателей. В Краснодаре милиция задержала сегодня организатора шествия против уничтожения заповедника «Утриш», члена партии «Яблоко» и руководителя экологической вахты по Северному Кавказу Андрея Рудамаху. В Перми, где вспоминают жертв прошлогоднего пожара, в клубе «Хромая лошадь» минувшей ночью собрались более 500 человек. Возле здания клуба прошла панихида. Собравшиеся зажгли свечи и принесли цветы к зданию, где уже год висят фотографии 156 погибших. Член британского парламента от либерал-демократов Майк Хэнкок, входящий в Комитет палаты общин по обороне, отрицает обвинение в адрес своей помощницы, 25-летней известной россиянки Кати Затуль «Ветер». Ранее газета «Санди Таймс» со ссылкой на источник британской контрразведки МИ-5 сообщила об аресте девушки по обвинению в шпионаже. Иран заявил, что приступает с сегодняшнего дня к обогащению ранее полученного собственными силами оксида урана, так называемого «желтого пирога». Заявление руководителя иранского атомного ведомства Али Акбара Салехи прозвучало незадолго до начала переговоров иранской делегации с представителями 6 ведущих мировых держав в Женеве. На египетском курорте Шам-аш-Шейх в результате нападения акулы погибла туристка из Германии. Это произошло в районе Наама-Бэй. Спустя лишь сутки после того, как власти вновь открыли пляжи для отдыхающих, заявив, что были пойманы 2 акулы и новых угроз нападений и нет. Двое военнослужащих НАТО и двое солдат афганской армии погибли сегодня при взрыве на юго-востоке Афганистана.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы говорим об образовании, доступном немногим, об обучении на программе MBA. Напомню, что поступить на качественную программу можно только при наличии управленческого опыта, денег, высшего образования и, как мы выяснили в первой части «Классного часа», студенческого прилежания. Кроме того, российский MBA больше, чем MBA, так считает директор департамента программ MBA Института Мирбис Екатерина Лисицына. Мы продолжаем с ней разговор.
Как вы приглашаете преподавателей? Кто это? Тем более в России, ну, были институты, которые готовили, наверное, что-то похожее.
Кстати говоря, для вузов особо никто не готовил. Я бы сказала так. У нас 3 группы преподавателей. Первая группа преподавателей – это вузовские преподаватели. Мы собираем преподавателей, приглашаем из ведущих вузов Москвы, России, теперь СНГ и западных, естественно, преподавателей. Это обязательно человек, который участвует в разработках, которые проводит вуз, но как проекты, вот в проектах, чтобы он понимал бизнес. Это обязательно. Но основная его деятельность – это преподавание. Что они покрывают? Какие потребности слушателей? Они покрывают систематизацию знаний. Вторая группа, и эти преподаватели идут у нас, наоборот, на окончание программы. Первые в начале, вторые на окончание. Это, как мы говорим, чистые практики. Мастер-классы, небольшие курсы, 16 часов. Расскажите, как у вас внедряется эта система, какая? И есть золотой фонд. Это преподаватели в прошлом, но которые уже 10-15 лет ушли из вуза. Правда, ушли они, конечно, вы помните, что у нас было 10-15 лет назад. Сейчас они возглавляют компании, возглавляют департаменты, имеют свои консалтинговые фирмы. Но они, преподаватели, это все четко структурировано, и богатейший опыт. Вот это золотой фонд, но это основа любой программы MBA.
Но этого могло бы и не быть, не случись те обстоятельства, о которых
да,
вы сказали.
Да,
то есть вот таких
людей. У нас российская MBA, мы живем в наших условиях. И эти условия не всегда плохие. Более того, любые плохие условия надо использовать с плюсом. И этому тоже учно на MBA.
Это очень сложная жизнь быть руководителем и предпринимателем в России. И это такая специфика, но не всегда приятная, а научить этому невозможно, а как-то это перевернуть, переначить тоже не всегда получается. Вот как-то это учитывается.
Ну, вы правы.
Очень много личных каких-то симпатий, антипатий, контакты, которые возникают часто за столом.
Это не только российское.
Не только российское.
Не только российское. Да. Те, кто хотят изменить что-то в своей компании, и чтобы легче шли переговоры не только с такой же компанией российской, но и с западным менталитетом, как раз и идут на MBA. Те, кто не хотят, нет. Понимают люди, что менеджмент везде менеджмент. Просто нужно правильно свои мысли излагать, и будет все нормально.
Действительно, вот это вот личное общение, оно везде ведь важно. А с другой стороны, может быть, итальянцы, они более настроены на то, чтобы... Они много говорят, скажем
да,
так.
Да, да. Я думаю, вы скажете да. это. Да, правда, они много говорят. Вы громко.
Немцы, может быть, осторожны, скажем так.
Сначала осторожны, но они достаточно быстро открываются. И потом они очень четко как-то все излагают, вот с немцами достаточно легко. Вот если россияне и иная группа, здесь проблем, ну, нет таких. А вот если группа смешанная, вот сейчас реализуются программы Global MBA, то есть разные слушатели из разных стран собираются вместе. Это не зря, потому что именно там возможны проблемы.
Как правило, наверное, это происходит и на занятиях. Отчасти это такая командная работа, да? То есть распределяются, может быть, роли между людьми.
Да, да. Мы любим играть. Игра иногда доходит до того, что уже на время не смотрим. Уже давно занятие закончилось. Иногда даже нужно немножечко гасить те эмоции, когда люди в команде. Команда против команды, команда за команду.
Катя, наверное, надо объяснить, например, какая это может быть игра предметно.
Предметно на любом предмете может быть игра. Например, финансовый менеджмент. И люди считают денежные потоки. Вот те, кто этим занимаются, наверное, сейчас вздохнут. Потому что это много-много цифр. Очень много. Все денежные потоки компании посчитать. И прям вот какая-то жалость возникает к людям. Нет, совершенно по-другому можно это делать. Объединяемся в группы. Группы какие? Тоже важный момент. Разные функционалы и разный менталитет, надо сакцентировать на это. К денежным потокам в компании относятся по-разному. Топ-менеджмент – это раз. Собственники будут оценивать те же самые данные по-другому. И потенциальные инвесторы-кредиторы – совершенно другой, третий взгляд. И на одних и тех же цифрах люди играют, доказывая, хорошая компания, плохая, что делать и так далее. А вы нас купить хотите, а вообще рейдеры доходят до этого. Люди увлекаются, интересно. А если еще поставить камеру, которая это все запишет? Почему? Ведь очень часто мы много что знаем там, внутри. Но встать и четко доказать свою мысль и пробить это решение сложно. А часто просто не хватает презентационных навыков. Заснять, показать и передать это другому преподавателю. Какому? Который специализируется уже не на финансах, а на профессиональных навыках менеджера. Показать, вот, он скажет, что вы, когда они у меня играли, и очень важный психологический момент, они вели себя совсем по-другому. В чем проблема? Там они были сфокусированы на то, как говорить, держать руки, модулировать голосом и так далее. А когда они переходят на профессиональную область, они часто об этом забывают. Наша задача какая? Чтобы в одну и ту же минуту они думали и о профессии, и о том, какой это менеджер. Соединить. Невозможно быть финансовым директором до обеда, заниматься финансами, а после обеда только руководством. Не бывает такого. Мы в одну и ту же минуту, если мы менеджеры, мы и профессионалы, как финансисты, маркетологи, и управленцы. Вот это главное, наверное, в программе MBA. Этого сложнее всего сделать. Потому что у нас разбито все на дисциплины. Это везде, во всем мире дисциплины. Междисциплинарный подход есть, но это уже кейсы общие. Вот это самое сложное.
О том, как учатся на программах MBA в институте Мирбис, рассказывала Екатерина Лисицына. К опыту другой высшей школы социальных и экономических наук при Академии народного хозяйства мы обратимся после главных новостей образования.
Президент Дмитрий Медведев поручил каждой из 52 тысяч российских школ создать проект развития на ближайшие 5-10 лет. Задача государства – обеспечение развития российских школ, заявил Дмитрий Медведев. Если образовательное заведение, вне зависимости от количества учеников, подготовит собственную концепцию развития, то это позволит государству, опираясь на полученные данные, разрабатывать необходимые программы и привлекать спонсоров. Дмитрий Медведев, выступая с посланием к Федеральному собранию, уделил особое внимание проблеме нехватки мест в детских садах. По мнению главы государства, бороться с проблемой необходимо не только за счет увеличения числа государственных дошкольных учреждений, но и за счет создания негосударственных и семейных детских садов путем предоставления им налоговых льгот. Для тех детей, которые не посещают детские сады, президент предложил создать дошкольные группы в общеобразовательных школах. Университеты, которые совместно с коммерческими компаниями занимаются исследовательской деятельностью, получат на свои разработки 30 миллиардов рублей, сказал президент, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Деньги будут выделены в ближайшие 3 года. Напомним, в октябре премьер-министр Владимир Путин подписал распоряжение о выделении Миноборнауки на финансирование федеральных и национальных исследовательских университетов 11 миллиардов рублей. Процесс оптимизации вузов уже начался, заявил министр образования Андрей Фурсенко в интервью газете «Коммерсант». При этом, по словам главы Миноборнауки, у всех, кто уже стал студентом, будет шанс доучиться, либо перейти в базовый вуз, либо в другой территориально близкий вуз. Вузы, которые останутся, будут настоящими высшими учебными заведениями, дающими хорошее образование и при этом реально известными в научном мире, заявил глава Миноборнауки.
Представители общественной палаты пришли к выводу, что из 6 предложенных модулей в рамках курса «Основы мировых религий и светской этики» наиболее правильно преподавать в школе «Основы мировых религий». Модули, посвященные отдельным религиям, стоит преподавать факультативно. Эксперимент по преподаванию нового курса стартовал в 19 регионах в апреле 2010 года. Согласно опросу, проведенному общественной палатой, более 78% родителей поддерживают введение предмета.
Это были главные новости образования. Полностью панораму новостей можно посмотреть на нашем сайте свободанews.ру на моей авторской странице. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Гости московской студии – директор Центра международных программ MBA Маргарита Перепелица, студенты второго курса Марина Клеменова Андрей Чудаков и генеральный директор компании «Авторемонтные системы», выпускник 2003 года Алексей Комиссаров. Я спросила у Алексея, не пробовал ли он сначала восполнить теоретический пробел бизнес-образования самостоятельно?
Ну, конечно, какое-то самообразование было, были какие-то курсы, были какие-то книги, но полноценного образования не было, и вот инженерное образование, ну, на мой взгляд, в принципе, неплохое, но у меня совершенно не было никаких знаний в финансах, экономике, в области HR, во всех тех областях, которые, собственно, в программе MBA изучают.
То есть вы понимали, куда вы идете, или выбирали лучшее, что было?
Ну, выбирала, безусловно, лучшее, но лучшее для меня было очень хорошим сочетанием западного образования, которое можно получить здесь, не уезжая никуда, потому что у меня был бизнес, который рос, развивался, я не мог оставить. У меня там была семья, были дети, были мысли, на самом деле, я рассматривал такой вариант, поесть куда-то за границу. Но это было для меня слишком сложно. А учиться здесь на российской программе мне казалось не очень эффективно, поскольку, ну, о каком можно бизнес-образовании говорить, когда у нас, собственно, бизнес там, на тот момент был, когда я учился, не знаю, 10 лет, наверное.
Да, я как раз хотела вас спросить, а зачем вам понадобилось именно такое образование? Для вас же дело было не в дипломе, да?
Нет, диплом совершенно был не важен, потому что я понимал, что вряд ли я в обозримом будущем буду искать работу какую-то, поэтому сама эта бумажка, она была приятна, но не важна никак. У нас основные поставщики – это иностранцы, в том числе крупные компании. И, конечно, после этой программы мне стало общаться с ними гораздо легче, просто несравнимо легче.
Маргарита, может быть, вы скажете, все-таки вот это обучение в России, оно отличается от программ, которые прямую в Кингстоне даются, да? Вот есть какая-то увязка, специфика, адаптация.
Тамар, вы совершенно правы. Ключевое слово – адаптация. Несмотря на то, что это из первых рук, мы этим очень гордимся, что мы столько лет, начиная с 96-го года, наши партнерские связи с Кингстонским университетом продолжаем, развиваем. Количество программ прибавляется, и мы сумели найти эту золотую середину, где прекрасный, наработанный десятилетиями опыт западного менеджмента соединяется здесь с реалиями российского бизнеса. Мы знаем, с какими. И каждый британский преподаватель здесь имеет как бы своего shadow, да, преподавателя русского, который вечерами, британцы к нам приезжают раз в два месяца на шестидневные модули, а между этими шестидневными модулями вечерние сессии два раза в неделю. И уже русские преподаватели адаптируют то, что дали англичане, развивают применительно к тем реалиям, в которых наши студенты находятся. Когда к нам приходит на интервью, и мы видим, что человек достоин как бы нашей программы, особенно девушкам мы говорим, забудьте на два года о глянцевых журналах, о вечеринках, обо всем, потому что они будут жесткие эти два года, мы заранее предупреждаем. Будут бессонные ночи, потому что assignment – это дело такое жесткое, их нужно сдавать вовремя. И по каждому курсу нужно защитить, написать письменную работу. Часто бывает провал, ее надо переписать. Но это не что-то теоретическое, это в большинстве случаев практические вещи, и ребята могут использовать вообще свою работу как пилотную площадку для реализации этих идей. Но с другой стороны, мы говорим, приготовьтесь к тому, что за два года это будет новая семья. Это будет действительно фан, о котором говорит Алёша. Вы приобретете друзей на всю, наверное, оставшуюся жизнь, потому что они потом начинают дружить с семьями, у них совместные увлечения, они вместе ездят кататься на лыжах, ходят на яхтах, еще что-то. Еще и деловые связи завязываются. Вот наша система образования очень отличается от западной, и они не привыкли в таких жестких рамках работать и писать такие содержательные работы.
Но, с другой стороны, люди приходят взрослые, люди приходят мотивированные и готовые работать.
Это да, но все-таки у нас многие соскакивают, конечно. У нас первые годы, когда мы только начинали, 50% доходило. Знаете, приплывало к середине реки Урал только 50%. До берега добирались немногие. Потом все количество росло, вот и мы, наверное, как-то адаптировались к ситуации. Отбор, наверное, был более жесткий.
Почему так трудно учиться? Неужели за эти 2 года мотивированным людям, уже имеющим хорошую базу и образовательную, и практическую, так много надо усвоить?
За 2 года нужно действительно много усвоить. Вот то, о чем говорили ребята, система обучения наша, она другая. То образование, которое ребята получили, оно не дает навыков вот этого critical thinking, да, оно не требует этого. Оно не требует системы, не требует вот подходов междисциплинарных. А тут в каждом ассайменте подход должен быть междисциплинарный.
То есть, понимаете? Правильно я понимаю, что уходит время еще на то, чтобы ломать стереотипы, привычки.
И, да, стереотипы, привычки. Плюс еще английский язык. Первые дни на модуле они сидят в шоке. Все равно 100% они не понимают того, что несут там преподаватели.
А еще зависит от преподавателя.
Еще зависит от преподавателя, еще зависит от того, что это разные предметы. Это же это финансы, это стратегия, это операционный менеджмент, это управление маркетингом, это управление персоналом, это лидерство, это разные преподаватели, разный акцент, диалект. В конце концов, это совершенно разные предметы, а ребята приходят, кто-то экономист, и этим легче, да? А мы же берем людей с разным образованием. Преподаватели, как Маша, приходят, технари приходят, как Андрюша и как Алёша. То есть люди с разным образованием, а тут им нужно вот получить универсальные знания по бизнесу.
Андрей, а у вас не возникло, может быть, мысли как-то поменять направление деятельности?
Скажем, возникает желание расширить поле деятельности, просто, опять же, потому что возникают новые навыки, и, естественно, навыки хочется куда-то применить. Применить их можно в любом направлении деятельности, я имею в виду бизнес-деятельности, потому что MBA, тем более в нашем случае направление стратегического менеджмента, он берет достаточно широкий спектр, и применить можно в разных индустриях, скажем так.
То, что касается лидерства и общения, вот надо тоже понять, ведь группы как-то строятся.
Это происходит, как и должно быть, по-разному, как бы иногда сложно, иногда
ансамбль
проще.
Солистов это называется, да, в музыке.
Иногда сложнее, иногда проще, но, как мне кажется, глядя на свою группу, так и на другие группы, кто-то легко достаточно находит общий язык и достаточно быстро сплочается в некую команду. Кто-то делает это достаточно долго, сквозь некоторые конфликты, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но это живой процесс, и это зависит от того, насколько эффективно в каждом отдельном случае получилось подобрать группы. Ну, где-то люди совпали.
Есть какие-то некие принципы, да? Обязательно, чтобы в одной подгруппе был и финансист, и маркетолог, да, и человек, которым стратегиями занимается, чтобы было некое взаимопроникновение опыта в процессе подготовки к кейсам и так далее, и вообще в процессе учебы, чтобы они дополняли друг друга. Но есть некая еще какая-то магия, я не знаю, это я из личного опыта. Я вот вижу их во время интервью, смотрю на них первые дни, как бы, когда они приходят на занятия. И что-то такое происходит у меня, что я понимаю, что вот Андрей там сможет работаться там с Машей, например, а Николай там сработается с Татьяной. Что-то такое происходит. Я до сих пор, меня спрашивают, я сама иногда не понимаю, но в конце концов, ну не на 100%, но на 85% точно группы правильно собраны. Бывают люди, которые слушают только себя. Вот они не могут. Это у них на каком-то физиологическом уровне. Они не могут слышать других. Бывают такие случаи. Один был уникальный случай. Причем такая умная девушка вот из Альфа-банка. Такие мозги светлые просто. И удивительно. Никак. Нигде. И вот гуляла она 6-7 там групп. Но в конце концов удалось в одной группе ей прижиться. Только благодаря тому, что там был очень сильный лидер, который сумел найти ей место, и она как-то свыклась.
О том, как формируются группы, в которых все студенты-начальники, рассказала директор Центра международных программ MBA Московской высшей школы Маргарита Перепелица. Как в этих группах уживаются сами лидеры, расскажут студенты Мария Клеменова и Андрей Чудаков сразу после зарубежных новостей образования.
Впервые за последние 30 лет Министерство образования Японии внесло изменения в систему письма канзи. Первоначальный список иероглифов из 1945 символов лишился 5 элементов и приобрел 196 новых. К реформе списка символов, которая началась в 2005 году, были привлечены экспертное сообщество и интернет-пользователи. Необходимость реформы объясняется тем, что повседневная жизнь сильно изменилась, и необходимы новые термины для ее описания. Одно из старейших учебных заведений Северной Европы, университет Копенгагена, переедет в новое экологичное здание. 16-этажная высотка расположится в самом центре Копенгагена. В ней разместятся главная лаборатория университета, конференц-залы, большой внутренний двор, кафе и открытая площадка на крыше. Строительство будет вестись с соблюдением так называемых «зеленых стандартов» и использованием энергоэффективных технологий. Принятие законопроекта о бесплатном питании для школьников посеяло хаос в парламенте Южной Кореи. Дело дошло до штурма трибуны спикера. Законопроект, расколовший парламент Сеула, предоставляет бесплатное питание всем учащимся начальных и средних школ корейской столицы. Представители правящей партии считают, что данная инициатива должна коснуться только детей из малоимущих семей.
Это были зарубежные новости образования.
Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем говорить о том, как строится обучение в группах MBA, где все студенты – лидеры. Рассказывает Мария Клеменова и Андрей Чудаков. Они учатся в одной группе.
А про свою группу, вот первый такой опыт нашего совместного общения, я была, честно говоря, в таком легком шоке, потому что, когда мы первый раз собрались, говорили абсолютно все, никто никого не слушал, кто-то бил кулаком по столу, и это было абсолютно безрезультатно. И я подумала, боже мой, что же это такое, как же мы тут будем учиться, как я буду учиться вообще в этой группе. Но потом, когда решается какая-то проблема, вот уже решая эту проблему, выстраивается некий механизм взаимодействия внутри группы. И я вот даже не скажу, что у нас есть какой-то один лидер. Мы просто понимаем, кто в чем лучше. И, наверное, мы просто понимаем, когда кому вот уступить инициативу, дать слово. Как такового лидера у нас нет.
Андрей, вы согласны?
Я согласен, хотел бы добавить, что скорее создание группы – это часть программы и необходимая. И, безусловно, это очень важный опыт, в том числе и в первую очередь, наверное, когда эти группы формируются через конфликты, путем каких-то компромиссов, когда люди понимают, а как же все-таки сработать в команде. Это очевидно, что для бизнеса это может быть важно.
Я думаю, что в этом есть как раз ответ на вопрос, почему такие потом дружеские, близкие возникают отношения. Потому что происходит момент борьбы очень серьезный. И когда он пройден, действительно наступает признание друг друга как равного.
А кроме того, концлагерь, он, в принципе, сплочает.
И все-таки, да, может быть, вот каждый из вас попробует мне определить, если вот моя догадка, я не знаю, может быть, она правильная, а может быть, каждый из вас предложит свою версию, почему возникает, вот я понимаю, почему у одноклассников, да, возникает в школе 10 лет в одном окопе практически, понятно, что за 10 лет жизни в одном окопе возникают отношения родственные. Институт – это, в общем, уже другая история, тут какие-то вещи происходят, а часто и не происходят, аж зависит от вуза. А что происходит здесь? Вот еще раз спрашиваю, взрослые люди, сложившиеся, семьями, с увлечениями, а то есть не бездельники, большой набор занятий, да? Вот почему возникает здесь такая какая-то атмосфера и дружба, причем такая достаточно основательная? Вот что в этом есть?
Может быть, ностальгия помогает, потому что каждый все-таки хочет вернуться в студенческие годы, и какие бы проблемы, сложности жизненные, банальная нехватка времени не окружали, все равно хочется заглянуть назад, посмотреть, а какие были студенческие годы, у кого-то они были раньше, у кого-то позже, тем не менее, они в прошлом. Образование позволяет к этому вернуться. Наверное, это тоже сплочает.
То есть это возможность пережить еще одно студенчество, но уже такое счастливое и осмысленное.
Мне кажется, что как раз самая крепкая дружба студенческая, а вовсе не школьная. И одноклассники через несколько лет обычно все-таки расходятся гораздо дальше, чем однокурсники, одногруппники в институте. Даже если посмотреть на наши частые назначения где-нибудь из правительства, когда говорят, вот это однокурсник, это там одногруппник. Я ни разу не слышал, что был одноклассник. А что касается того, почему среди MBA такое единение, мне кажется, это как раз потому, что люди, с одной стороны, абсолютно разные, и с другой стороны, они объединены единым каким-то стремлением что-то делать, совершенствоваться, учиться.
То есть это как клуб?
по интересу.
Клуб, но при этом, где объединяющим является что-то такое высшее, более высокая цель, чем там клуб любителей охоты, рыбалки или чего-то еще, где только хобби, которое сближает, безусловно, но не так, наверное, сильно, как какие-то более серьезные цели.
Я еще, наверное, добавлю. И вот я думаю, что да, действительно, мы, наверное, вот сделаны с одного теста, очень похожие по духу люди, люди, с которыми комфортно. Вот знаете, как есть комьюнити разные, да, сообщества, где люди собираются по интересам. Это в какой-то степени действительно клуб, где в первую очередь комфортно и легко вот общаться.
На самом деле, я абсолютно согласна с Андрюшей, когда он сказал, что ностальгия, да? Вместе с ностальгией такое внутреннее осознание того, что да, судьба дала еще один шанс, и может быть он последний. Ну, к нам же ребята приходят уже где-то по 30, да, за 30, на Executive MBA уже там за 30-40, и они понимают, что вот он шанс. И вы совершенно правильно сказали, все сформировалось, все в жизни есть, семья у большинства из них, друзья, деловые партнеры. А здесь соединяется еще раз все. Понимание того, что вот этот отрезок жизни они прожили вместе, им было так здорово и интересно друг с другом, что хочется это продолжить еще на долгий год.
Пожалуй, опыт обучения на программах MBA, во всяком случае тот, о котором мы сегодня говорили в классном часе, представляет идеальную образовательную ситуацию. Мотивированные студенты, готовые много и трудно работать ради получения компетенций и знаний международного уровня, участие бизнеса в учебном процессе и наоборот, не говоря уже про социализацию, также полезную для всех. Правда, не надо забывать, что результат такого обучения в последнее время оплачивается из собственного кармана студента. Об этом в классном часе «Свободы» сегодня рассказывали директор Центра международных программ MBA Московской школы социальных и экономических наук Маргарита Перепелица, студенты этой школы Клеменова Мария, Андрей Чудаков и преподаватель, генеральный директор компании «Авторемонтные системы» Алексей Комиссаров, а также директор департамента программ MBA Института «Мирбис», главный редактор журнала «Финансовый менеджмент» Екатерина Лисицына. Вела программу Тамара Лиленкова. Познакомиться с мнениями экспертов классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство, пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.